Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Поговорим мы сейчас вот на какую тему. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш опубликовал третий доклад о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Содержит этот доклад сведения о пытках, жестоком обращении со стороны спецслужб и силовых структур Российской Федерации, которая сейчас контролирует Крымский полуостров, о насильственных исчезновениях и безнаказанности причастных к ним, о неэффективной безоплатной правовой помощи, обвиняемым в уголовных производствах, о нарушениях прав собственности, о нарушениях права на свободу собраний, свободу слова, о принудительном перемещении и депортациях из Крыма, о недоступности образования на родном языке и о многих-многих других нарушениях, которые были зафиксированы на территории Крымского полуострова. Вот об этом всем мы детально поговорим. Начнем мы наш разговор с Виталием Хилько, специалистом по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Виталий с нами на связи по скайпу. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов. Ну вот, предваряя нашу с вами беседу, некоторые наши комментарии под трансляцией в YouTube, комментаторы наши, говорят о том, что очередные страшилки из Крыма, что это все неправда, неправдивые сведения содержатся в том числе и в докладах ООН. Давайте поговорим о том, как собирались те данные, которые опубликованы в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, при условии том, что мониторинговая миссия ООН сейчас не имеет прямого доступа к территории Крымского полуострова.
Да, действительно, непосредственного доступа на территорию Крыма у мониторинговой миссии ООН нет, но тем не менее это не снимает с нас ответственности и обязанности по мониторингу соблюдения прав человека на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Для обеспечения этой деятельности у нас существует определенная методология, которую мы называем дистанционный мониторинг. Это прежде всего общение с свидетелями и жертвами нарушений прав человека, которые проживают на территории Крыма, либо которые там находились в момент нарушения. Мы их проводим с ними детальное интервью по их возвращению на материковую часть Украины, либо же используем средства связи, такие как и телефоны, и другие электронные способы связи. Кроме этого, мы находимся в постоянной связи с теми лицами, с которыми у нас налажен хороший контакт в Крыму. Это прежде всего адвокаты, которые участвуют непосредственно в тех уголовных делах, административных делах, о которых мы пишем в своих докладах. Они непосредственно являются свидетелями этих событий, предоставляют нам эту информацию. Кроме этого, мы общаемся также и с обычными рядовыми гражданами, которые пересекают административную границу ежедневно путем осуществления мониторинговых визитов на пункты пропуска, общаясь с ними, узнавая о том, с чем они сталкиваются в их ежедневной повседневной жизни. Но это не все, не вся наша методология. Кроме этого, любые даже полученные сведения от тех источников, которые я уже указал, они нами перепроверяются, в том числе посредством изучения судебных документов, процессуальных документов, копии которых нам либо предоставляются сторонами уголовного производства, либо же которые нами получаются из судебного реестра Российской Федерации. Поэтому эти документы являются, они находятся в публичном доступе, и они нами изучаются на абсолютно законных основаниях и делаются определенные выводы. Поэтому, что касается методологии, эта методология не только применяется по отношению к ситуации в Крыму, также эта методология ООН, которая применяется в тех ситуациях, когда у сотрудников ООН нет доступа к определенной территории. Поэтому это отработанная методология, которая нами применяется в данном случае также.
В этом докладе, на который я буду сегодня неоднократно ссылаться, напомню, что это доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша, указывается, что неоднократно, да, были обращения и продолжается работа над тем, чтобы все-таки миссия ООН получила доступ на территорию автономной Автономной Республики Крым и города Севастополя. К сожалению, в нашем сегодняшнем эфире не принимают участие представители МИД Российской Федерации. Мы их приглашали, отправляли официальное письмо перед программой, но мы продолжаем ожидать их комментариев позже. Но все-таки есть ли какое-то понимание, при каких условиях может быть возможной работа непосредственная мониторинговой миссии ООН на территории Крыма?
Прежде всего, необходимо сказать, что при подготовке данного доклада, так же, как и при подготовке предыдущих докладов, сотрудниками ООН отправлялась вербальная нота в Российскую Федерацию относительно организации поездки в Крым, мониторингового визита. И в январе 2020 года была направлена такая нота правительству Российской Федерации, был получен ответ, стандартный ответ, который получался нами и при предыдущих докладах также, о том, что Российская Федерация не признает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по крымской и по тематике Украины и по тематике Крыма, и любые визиты на территорию Автономной Республики Крым, города Севастополя, они возможны лишь с полным соответствием законодательства Российской Федерации относительно посещения любых других субъектов Российской Федерации. С учетом такого ответа визит непосредственно нашей организации на территорию Крыма невозможен. Поэтому и был, скажем, применяется эта методология дистанционного мониторинга, о которой я говорил ранее. Поэтому, конечно же, говорить о том, на каких условиях такой визит будет совершен, если будет совершен вообще, ну, наверное, преждевременно на данный момент.
Давайте поговорим непосредственно о содержании самого доклада, как меняется в Крыму ситуация за 6 лет последних, да, которые Организация Объединенных Наций особо внимательно мониторит и следит за ситуацией в Крыму. И, конечно, давайте остановимся, наверное, на первом моменте, да, с которого, собственно, и начинается доклад. Это то, что касается непосредственно насилия, то, что ужасает, наверное, больше всего, да, относительно того, что происходит в Крыму, о пытках и жестоком обращении со стороны спецслужб и силовых структур без расследования и привлечения к ответственности виновных и о насильственных исчезновениях и безнаказанности причастных. Это то явление, которое, да, появилось в Крыму в 2014 году во время активной фазы захвата Крымского полуострова. И, насколько я понимаю, да, исходя из текста доклада, до сих пор не было расследовано должным образом ни одно подобное преступление на территории Крыма.
Да, действительно, мы, к сожалению, отмечаем тот факт, что расследования таких случаев проведено не было. Ни одно лицо, которое предполагается причастным к подобным действиям, привлечено к ответственности, не было. И данный доклад содержит этот вывод. Более того, также доклад содержит и про анализ, юридический анализ тех все-таки процедур, которые проводятся на территории Крыма относительно заявлений лиц, которые считают себя потерпевшими от применения к ним пыток либо другого жестокого обращения. Мы, к сожалению, констатируем, что та процедура, именно так называемая доследственная проверка, которая проводится в рамках УПК Российской Федерации, она не отвечает стандартам прав человека, поскольку не может считаться надлежащей правовой защитой от непосредственно для расследования пыток и жестокого обращения по ряду процессуальных причин. Тем не менее, несмотря на то, что даже формально со стороны правоохранительных органов Российской Федерации предпринимались попытки привлечь к ответственности данных лиц, я еще раз подчеркиваю, формально, то есть по заявлениям жертв инициировалась такая проверка. Вместе с тем, ввиду неэффективности данной проверки, можно говорить о том, что виновные продолжают пользоваться безнаказанностью в отношении тех действий, которые они совершили.
В докладе также есть сведения о неэффективной безоплатной правовой помощи обвиняемым в уголовных производствах. Ну, если грубо говоря, да, упрощенно сказать, то адвокат по назначению, бесплатный адвокат, который должно предоставлять государство, он не столько защищает обвиняемого, да, сколько помогает обвинению. Вот можно подробнее об этих кейсах рассказать?
Да, мы много слышали об этом ранее, но конкретно в этот период, мониторинговый период, нам удалось все-таки зафиксировать несколько таких вопиющих нарушений права на получение правовой помощи надлежащей. В таких случаях я могу говорить, если конкретный пример, во время судебного заседания защитник по назначению непосредственно выражал позицию, которая прямо противоположна позиции обвиняемого. Конкретно обвиняемый настаивал на том, чтобы свидетель, который дает показания, изобличающие в отношении него, чтобы этот свидетель был вызван в суд для проведения допроса. Право такое у обвиняемого есть. Вместе с тем прокуратура настаивала на том, чтобы свидетеля данного в судебное заседание не вызывать, а ограничиваться тем, чтобы зачитать его показания, которые были им даны в ходе досудебного расследования. И, как я уже сказал, обвиняемый настаивал на том, чтобы такой свидетель предстал перед судом и была возможность его допросить лично. Позиция защитника была крайне удивительной, когда защитник поддержал прокуратуру и заявил о том, что в вызове данного свидетеля нет необходимости и можно ограничиться лишь тем, чтобы зачитать его показания, которые были даны в ходе следствия. Этот же защитник в тот момент, когда обвиняемый заявил другое ходатайство о вызове эксперта в судебное заседание, тоже для проведения его допроса, также защитник возражал против удовлетворения данного ходатайства, то есть фактически вступил в такой спор со своим же клиентом, со своим же подзащитным, заявив суду о том, что он также не видит оснований для вызова данного эксперта в судебное заседание, несмотря на то, что выводы данного эксперта имели большое значение для разрешения дела по существу. Поэтому вот конкретные два примера я вам привел на основании этого, и строятся выводы в нашем докладе.
Есть ли какие-то, может быть, признаки, которые бы позволили судить? Это просто эксцесс такой исполнителя, скажем так, это поведение отдельного адвоката, либо это какие-то характерные признаки для, в принципе, безоплатной правовой помощи, которая предоставляется в Крыму?
Мы можем говорить о системе, о системности данного явления, поскольку подобные жалобы мы слышали от других лиц, которые были задержаны, которые обвинялись в совершении различных уголовных преступлений на территории Крыма. И поэтому можно говорить о том, что данное явление не имеет характера, это какое-то, вот как вы сказали, эксцесс-исполнительное. Нет, напротив, мы говорим о том, что это является системным явлением.
Давайте еще поговорим в целом о ситуации, как меняется ситуация с свободой собраний, свободой слова в Крыму.
Также продолжаем констатировать тот факт, что права на свободу собраний также ограничиваются на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. По-прежнему действует вот такой вот разрешительный порядок на проведение собраний на территории Крыма. То есть лица, которые планируют проведение какого-либо собрания, должны об этом уведомлять орган власти
и получить разрешение.
Разрешение. Обязательно. Также данное явление еще ухудшается, усиливается его эффект тем, что в последнее время участились случаи, когда предполагаемые участники данных собраний получают такие формальные уведомления, предостережения от правоохранительных органов о недопущении так называемой экстремистской деятельности, где лицо, которое предполагается его участие в данном мероприятии, заранее сталкивается с сотрудниками правоохранительных органов, уведомляют письменно о ряде правонарушений и преступлений, что не существует. Вот по законодательству Российской Федерации данное лицо может быть привлечено к ответственности. Это такое уведомление предоставляется лицу письменно, под подпись. Тем самым, как мы считаем, это имеет такой сдерживающий эффект для потенциальных участников собраний, что люди не хотят лишний раз проводить данное собрание, чтобы не сталкиваться вот с подобным явлением, с такими визитами правоохранительных органов.
Еще такое уточнение. Вот у нас аудитория спрашивает, ну и мне тоже интересно. Вот мы говорили об адвокате, который играл на стороне обвинения, да, вот, вот таких два момента описали. Фамилия адвоката. Наверное, аудитория интересуется для того, чтобы не воспользоваться нечаянно услугами такого адвоката, который может играть на стороне обвинения. Можете ли вы назвать?
Я не готов сейчас назвать, к сожалению, фамилию. Фамилия данного адвоката. Не то, что это какая-то закрытая информация, просто у меня нет под рукой данной информации.
Но если можно, предоставьте нам после эфира, мы в текстовую версию материала ее поместим, эту информацию. Я напомню, что беседуем мы с Виталием Хилько, специалистом по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. И хотелось бы поговорить о тех рекомендациях или даже требованиях, которые содержатся тоже в докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Давайте сначала, ну, вот не принимают участие представители МИД России в нашем эфире, но давайте поговорим о том, какие требования содержатся в адрес России в этом докладе. Вот основные требования, которые вы хотели бы выделить.
Прежде всего, главное требование к Российской Федерации – это предоставить беспрепятственный доступ на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь для правозащитных организаций, для сотрудников Организации Объединенных Наций, для проведения независимого мониторинга соблюдения прав человека на территории полуострова. Кроме этого, также речь идет о том, что органы власти Российской Федерации, правоохранительные органы, должны прекратить все те нарушения прав человека, которые, к сожалению, имеют место, такие как и пытки, и жестокое обращение, и незаконные задержания. Также мы можем говорить о том, что генеральный секретарь отметил необходимость того, что Российская Федерация должна прекратить практику депортаций граждан Украины с территории Крыма на материковую часть Украины. То же самое касается и случаев нарушения прав собственности жителей Крыма. Это целый ряд нарушений, которые генеральный секретарь ООН подчеркивает о том, что Российская Федерация должна прекратить данную практику.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Виталий Хилько, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если у вас есть мнение относительно той темы, о которой мы говорим, можете ли вы что-то добавить к тем сведениям, которые изложены в докладе генерального секретаря ООН по ситуации в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, так он называется. И если вы не доверяете этой информации, вы тоже можете дозвониться, высказать, может быть, свои сомнения. 8 800 10 06 926. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. После этого мы продолжим разговор с нашими экспертами. Давайте поговорим со слушателем. Доброе утро, вы в эфире говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Матросов и все слушатели радио «Укрымляне» на 648 кГц. А у меня такой простой вопрос. Вот смотрите, мне интересно, насколько в Европе замечают все, что происходит в Крыму. Потому что вот, да, данный доклад появился, и все замечательно. А насколько в более широком формате замечают? И насколько сегодняшняя власть в Украине замечает то, что происходит, насколько об этом там говорят, и какие действия предпринимают. Просто с нашими-то негодяями все понятно, как говорится, с них гладкие, как это, взятки гладкие, а вот как там. Вот, ну а вам, как всегда, и вам, и Екатерине Крете, и всем крымляне, донбассяне, вам, ребята, как всегда, удачи.
Спасибо за ваш звонок, спасибо за то, что остаетесь с радио «Крым Реалии». Мы в наших эфирах неоднократно говорим в том числе и о реакции международного сообщества и европейских партнеров Украины на происходящее в Крыму. Ну а касательно того, что приняла Украина, какие меры приняла Украина в отношении жителей Крыма и внутренне перемещенных лиц, эта информация также содержится в докладе генерального секретаря ООН. Я вкратце расскажу, перед тем, как мы начнем разговор с нашим следующим собеседником, значит, перечисляются такие моменты, что Украина, во-первых, обязана использовать все доступные средства для обеспечения уважения прав человека в Крыму. Констатируется, что Украина предприняла шаги по улучшению условий пересечения административной границы. Были реконструированы контрольно-пропускные пункты Чангар и Каланчак, и началось создание центров административных услуг. Кроме того, были смягчены ограничения на передвижение детей некоторых категорий граждан между Крымом и другими частями Украины. Однако путешественники, опрошенные Управлением Верховного комиссара по правам человека, указали на отсутствие общественного транспорта между Крымом и другими частями Украины как на одно из основных препятствий на пути к расширению свободного передвижения. Также говорится, что жители Крыма не имеют доступа к украинским пенсиям по возрасту, в том числе к суммам, накопленным до начала временной оккупации. Хотя доступ к пенсиям в принципе предоставляется зарегистрированным внутренне перемещенным лицам из Крыма, Управление Верховного комиссара по правам человека отметило, что Пенсионный фонд Украины, как правило, отказывает в выплате пенсии в тех случаях, когда заявители не могут предоставить пенсионные досье, которые обычно хранятся властями Крыма. И также говорится о том, что сохраняется обеспокоенность по поводу дискриминации, которой подвергаются жители Крыма в отношении доступа к банковским услугам. Обращается внимание на то, что жители Крыма по-прежнему юридически обязаны до регистрации актов рождения или смерти, происходящих в Крыму, пройти процедуру судебного разбирательства в административных органах в районах Украины за пределами Крыма. Но также отмечается, например, что с 1 июля 2020 года Центральная избирательная комиссия Украины установила упрощенную процедуру изменения адреса избирателя на адрес фактического места жительства. Этот механизм упростил фактически для внутренне перемещенных лиц регистрацию в качестве избирателей, а значит и реализацию права голоса. Вот об этом мы поговорим с Антоном Кореневичем, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Он с нами на связи по телефону. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, несколько слов о тех рекомендациях, о тех выводах, да, и рекомендациях в адрес Украины, которые содержатся в докладе генерального секретаря ООН. Ваша реакция как представителя президента в Автономной Республике Крым?
Ну, безумовно, Україна робила, робить і буде робити все для того, щоб максимально зберігати зв'язки з нашими громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І тому, безумовно, буде робити кроки, які направлені на полегшення доступу до послуг з боку держави Україна, до полегшення перетину адміністративної межі. Тобто ці всі речі абсолютно щодня у нас опрацьовуються і щодня держава приділяє цьому увагу. Абсолютно вірно, держава спростила і покращила умови перетину на двох з трьох наших КПВВ. На Чонгарі, на Каланчаку. Робота в цьому напрямку продовжується, будуть незабаром, ми сподіваємось, ми над цим теж працюємо, створені відповідні якісні сервісні зони, тобто робота триває. Щодо питань, наприклад, облаштування КПВВ. Ми також абсолютно завжди і відкрито виступаємо за те, що навіть в період карантину, пов'язаного з спричиненого COVID-19, Україна не може закривати адмінмежу, і наші громадяни мають мати можливість подорожувати з Криму на територію підконтрольного уряду Україні. Це теж ми абсолютно чітку тут позицію маємо. Ми маємо абсолютно чітку позицію на підтримку адміністративної процедури фактів народження, визнання фактів народження та смерті на тимчасово окупованій території. Ми вважаємо, що адміністративна процедура має замінити судову. І якраз представництво президента України в Криму є одним зі співавторів відповідного закону, який зареєстрований у Верховній Раді. Так само багато кроків зроблено щодо реінтеграції молоді. Наприклад, відомий вам закон про те, що випускники СТОТ можуть без іспитів вступати і навчатися у вузи на материковій Україні. Питання з банківським нерезидентством, чи так відповідно теж безумовно нас турбує. Ви знаєте, що вже кримчани, наші громадяни з реєстрацією кримською можуть користуватися послугами українських банків. Відповідна постанова Нацбанку прийнята, але безумовно це лише перший крок на цій на цьому напрямку, і нам треба працювати і в цілому, щоб максимально прирівнювалися наші громадяни, які живуть на тимчасово окупованих територіях, до громадян, які проживають в інших регіонах України. І зараз велика робота ведеться в тому числі над запровадженням онлайн-послуг адміністративних з боку держави для всіх громадян України. Але, звичайно, що ми розуміємо, що особливо важливі такі онлайн-послуги для мешканців тимчасово окупованих територій.
Ну вот динамику решения, да, вопросов крымчан, проблем крымчан, доступа крымчан к определенным там процедурам, да, или к реализации своих прав можно отслеживать по докладам генерального секретаря ООН, да, в том числе. И можно здесь сказать, что зафиксировано решение ряда проблем, например, реконструкция КПВВ и так далее. Но остается, например, такая проблема, как транспортное сообщение на административной линии. Оно существует на самом деле, но имеет в виду здесь генеральный секретарь ООН, что нет легального, да, легальных перевозчиков, легальных маршрутов, что это по-прежнему находится в тени, а значит, люди остаются все-таки без гарантии, да, например, без страховки своей жизни и так далее. Вот есть ли какое-то понимание, как долго может еще решаться эта проблема? Я понимаю, что представительство президента Украины в Автономной Республике Крым не занимается транспортными маршрутами, да, но тем не менее ситуацию вы держите на контроле. Когда это может решиться, проблема?
Ну, безумовно, представництво президента не займається транспортними маршрутами і будь-якими речами, які, ну, можуть нести відповідні ризики, ви розумієте, про що я. Але питання, ну, транспортних розв'язок і питання, власне, постійного, так регулярного транспортного перевезення, воно завжди знаходиться у фокусі уваги. І ми постійно працюємо з Херсонською місцевою владою, зокрема з Херсонською обласною державною адміністрацією, для того, щоб були проведені відповідні конкурси, для того, щоб був, власне, визначений переможець, і для того, щоб з того самого Чонгару були постійні регулярні перевезення до Новоолексіївки, до Генічицька, ну, а з Каланчаку, відповідно, до Херсона, ну, чи до райцентру Каланчак. Тобто, насправді, безумовно, ми розуміємо, що це проблемне питання, ми розуміємо, що наші громадяни трошки вже змучені тим, що воно довгий час не вирішується, але, повірте, воно все знаходиться, як то кажеться, на столі, і ніхто про це не забуває. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ми, можливо, матимемо засідання з усіма відповідними органами державної влади, які займаються Кримом, тимчасово окуповану територію АРК міста Севастополя. І, можливо, дійсно ми на ньому зможемо якось конкретизувати всі ті речі, які є особливо нагальними в даний час. Ну і від себе також ще додам, ось щойно так ви говорили і про зобов'язання Російської Федерації в ефірі, так? Нас трошки турбує той факт, що у розділі про порушення прав і релігійних свобод, так, тобто свободи віросповідання, права на свободу совісті, ми не бачимо жодного слова про порушення прав вірян і, власне, священнослужителів Кримської єпархії Православної Церкви України. Нам видається, що той масив порушень, які тривають з 2014 року, проти митрополита Климента, проти Кримської єпархії Православної Церкви України, мали би відповідно міститися у відповідному розділі цього звіту генерального секретаря ООН.
Действительно, да, такой информации в докладе я не видел, хотя о той ситуации, в которой находится Православная Церковь Украины в Крыму, мы говорили неоднократно в наших эфирах, в том числе. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Смогли, мы поговорили о тех, в том числе и критических замечаниях в адрес Украины, которые содержатся в докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Напомню, что это был представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. К сожалению, не слышим мы в нашем эфире представителей власти России, которая временно контролирует Крымский полуостров. Я напомню, что направляли мы письмо в МИД России с просьбой предоставить представить точку зрения этого ведомства, да, реакцию этого ведомства на те сведения, которые опубликованы в докладе генерального секретаря ООН относительно ситуации в Автономной Республике Крым и Севастополе, но никакого ответа мы до сих пор не получили. Если он к нам поступит, мы обязательно его опубликуем. Хотелось бы здесь сказать, что большинство требований, да, адресовано все-таки здесь не в адрес Украины, а в адрес Российской Федерации, да, которая, есть такая формулировка, осуществляет эффективный контроль на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Это согласно международному законодательству. И вот по основным вопросам, конечно, бы хотелось услышать ответы от Министерства иностранных дел России. Но мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат, который защищает крымчан, в том числе по ряду дел, которые признаны правозащитными организациями, в том числе Мемориал, политическими преследованиями. Эмиль, доброе утро.
Доброе утро.
Для вас, как для человека, который работает непосредственно в Крыму, да, сталкивается с тем, как работают российские силовики на Крымском полуострове, как работает судебная система, насколько релевантно отражена ситуация в Крыму в докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций?
Достаточно подробно и содержит те тезисы, которые мы прорабатываем уже не один год и о которых мы заявляем уже не один год. Да? На самом деле очень радует эта тенденция. Мы заметили, что с каждым докладом более подробно и подробно и довольно, скажем так, приближено к реалиям, которые сегодня в Крыму, без купюр каких-то, да, этот доклад отражает то, что сегодня происходит. Начиная от судов и заканчивая там насильственных исчезновений, мирных митингов и так далее, содержание под стражей довольно подробно, с численностью. Вот в этом докладе даже была отражена одна из мечетей, которую мы защищали в этом году, которую не пускали прихожан и так далее. Ну, я скажу, что с каждым годом это становится все более продуктивнее, да, эти доклады.
Мы знаем, что вот те резолюции, те рекомендации, которые выходят в резолюциях Организации Объединенных Наций, которые обращены к России, да, те, может быть, там решения, да, они России не всегда выполняются. Почему важна фиксация того, что происходит в Крыму, вот на таком уровне Организации Объединенных Наций и в документах такого уровня, как доклад генерального секретаря?
Ну, ни для кого не секрет, что абсолютно на территории Крыма, да и вообще, когда людей выводят с Крыма на территорию России, да, в военных судах, не соблюдается законодательство. И мы видим, как люди преследуются, даже наплевав, да, на национальное право России, сама Россия так действует, не говоря уже о международном праве. Вот. И, конечно же, это фиксация и передача информации о нарушениях международной инстанции, потом уже получение адекватного отклика от международных инстанций нам очень важна. Хотя судьи и делают вид, когда им заявляешь об этих международных инстанциях, а порой даже просят там прокуроры привлечь нас, адвокатов, к ответственности за то, что мы ссылаемся на 4-ю Женевскую конвенцию, вот, на другое международное право, привлечь адвокатов к ответственности какой-то, хотя делают вид, что им все равно. Конечно же, это все срабатывает, конечно же, это имеет определенное влияние и дают определенные эффекты, особенно для тех, кто находится, например, в тюрьмах, кто находится в таких нечеловеческих условиях. Они видят с этой стороны определенный отклик, да, от международных инстанций, таких как Организация Объединенных Наций.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Минувшие полчаса говорили мы о третьем докладе генерального секретаря Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина. Под таким названием этот документ опубликован на сайте Организации Объединенных Наций в цифровой библиотеке. Можете сами обратиться, на нескольких языках этот доклад доступен, в том числе с указанием источников, от которых были получены те или иные сведения. Вот у нас много скептиков традиционно в наших комментариях под YouTube. Могу вам рекомендовать обратиться к первоисточнику и почитать самостоятельно. Ну а мы переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, Катерина Некречи, а также у микрофона. Катя, о чем поговорим далее?
О, Сергей, дальше мы поговорим об очень интересном, об одном из любимейших проектов «Радио Свобода» для многих-многих миллионов зрителей. Это проект «Схемы». Так вот, собственно, они, одно из последних их расследований, это расследование об отношениях Ахметова и Зеленского. Сейчас мы расскажем, в чем же там соль. Одним из ключевых спонсоров прихода Виктора Януковича во власть и бенефициаром его президентства был Ринат Ахметов, который в итоге революции достоинства, казалось бы, мог потерять свой статус, деньги и влияние, допускают схемы. Но при президентстве Петра Порошенко он не только сохранил статус-кво, но и увеличил свое состояние. А вот другой мощный олигарх, Игорь Коломойский, перестал в тот период приезжать в Украину.
А теперь ситуация-то изменилась. Когда телевизионный бизнес-партнер Коломойского был избран на пост президента, сам он вернулся в страну и, казалось, имел все шансы стать олигархом-фаворитом власти, лишив этого статуса Рината Ахметова. Но оправдался ли этот прогноз? Оговорку о том, что олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние в Украине, накануне саммита Украина-ЕС в Брюсселе высказал и шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель и напомнил, избрание Владимира Зеленского президентом в апреле 2019 года было знаком решительной готовности украинцев бороться против коррупции и ослабить власть олигархов в стране.
Вот о том, как Ринат Ахметов ищет и, похоже, находит общий язык с нынешней властью, рассказывают журналисты программы «Схем» в новом выпуске. Вот, например, 31 августа нынешнего года съемочная группа «Схем» фиксирует, как с боковых ворот офиса президента выезжает новый Audi A8. Что было дальше, рассказывает журналист Михаил Ткач.
Ми прямуємо за нею. Автівка виїжджає на столичне шосе і рухається за місто. Ауді їде в бік елітного поселення Конча-Заспа. На в'їзді на Обухівську трасу чергує охоронець і авто охорони олігарха Ріната Ахметова. І хоча на цій трасі діють обмеження 50 км на годину, авто починає набирати швидкість і ми втрачаємо його з поля зору. 20:16. Авто, яке виїхало з офісу президента, заїжджає на заправку в кінці траси. Слідом туди заїжджає авто охорони олігарха Ахметова. Машина розвертається і займає позицію на виїзді з заправки. Ауді розвертається, паркується під входом, але звідти ніхто не виходить. Бачимо на задньому сидінні світло від мобільного телефону і обличчя чоловіка. 20:38. За 15 хвилин після Ауді на заправку повертає Мерседес Майбах. Паркується біля Ауді, бачимо, як з Ауді виходить чоловік і пересідає до броньованого Майбаха. Це перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. Майбах з Шефіром одразу рушає. Одночасно залишає заправку і Ауді, на який приїхав помічник президента. Ми рухаємось за Мерседесом. Ми бачимо, що він завертає з траси. Автівка проїжджає центральні ворота, які ведуть до маєтку Ахметова, і повертає до бокових воріт. Авто сповільнюється. Ми робимо коло біля повороту, але встигаємо зафіксувати, як Майбах повертає саме туди, де розташовуються бокові ворота до маєтку олігарха.
Журналист издания «Украинская правда» Роман Романюк недавно опубликовал материал, в котором говорилось о том, что олигарх Ахметов якобы тайно финансирует власть Зеленского. Я процитирую: «На офис и на фракцию, хотя там у Рената своих и нет, заходит где-то 2-2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он друг», — говорится в публикации.
У Ахметова сразу же опровергли такую информацию, дали цитату: «Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведет с 2012 года. Все, на чем он сосредоточен, это благотворительность и развитие футбольного клуба «Шахтер». Поэтому любые попытки привязать Рината Леонидовича к любым политическим процессам не соответствуют действительности». Вот такая вот официальная информация, ответ Ахметова.
Ответили также в офисе президента, назвав эту информацию фейком. Крым. Далее цитата. «Каждый день получаем запросы о предоставлении информации или официального комментария по вопросам, которые основаны на очевидных фейковых сообщениях». Конец цитаты. А в пресс-службе президентской партии в ответ на запрос «Радио Свобода» заявили: от компании Рината Ахметова, депутатская фракция политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины, денег не получала.
Сергей Шефир, один из ближайших друзей президента Зеленского и давний менеджер и один из совладельцев компаний, входящих в состав студии «Квартал 95». Год назад схему зафиксировали, как он, уже имея должность первого помощника президента, тайно посещал офис олигарха Игоря Коломойского в центре Киева. Сам Шефир тогда объяснял это так.
Вы знаете, что я работаю в студии «Квартал 95»?
Да.
Я не штатный работник, а не штатный помощник. Остается работать еще в студии «Квартал 95». Еще есть вопросы?
Так, тобто вы обговаривали с Игорем Коломойским?
Смотрите, есть еще вопросы? Вы же тактично задаваете вопросы. Что вы так хотите? Я же не на допросе.
Тобто вы продолжаете заниматься деятельностью «Кварталу», правильно?
Я работаю там, числюсь там. А как вы хотели? А мне на что-то жить же надо. Где-то зарплату получать.
Теперь, спустя год после посещения Коломойского, схему узнали о тайном визите первого помощника президента к другому олигарху Ринату Ахметову. Ауди, на котором первый помощник Зеленского приехал на заправку, имеет номерные знаки прикрытия, которых нет в базе. Авто используется Шефиром на постоянной основе. Бронированный Мерседес Майбах, который приехал на заправку для того, чтобы доставить Шефира в загородное поместье Ахметова в километре от заправки, также был законспирирован номерными знаками прикрытия. Стоит такое авто около 20 миллионов гривен. В Украине такими автомобилями пользуются около 10 человек, среди которых Ринат Ахметов.
Вот схемы обратились к первому помощнику президента за комментариями. Он отказался ответить. По существу на эти вопросы только отметил. Далее цитата. «Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю. Точка». Такая вот цитата. Журналисты также обратились в пресс-службу Рината Ахметова с вопросом, чего касалась встреча олигарха и первого помощника президента Украины Сергея Шефира. У Ахметова на этот вопрос не ответили. Вот еще в начале лета журналисты «Украинской правды» интересовались у президента Зеленского о его отношениях с такими очень с богатым украинцем, там, мягко скажем, с олигархом Ринатом Ахметовым. И вот что Зеленский ответил.
Про Ахметова хочу запитати. Як ви з ним наладили відносини?
У мене немає особливих якихось відносин з Рінатом Ахметовим.
Давайте так, який вплив сьогодні Ахметова на українську політику? Ви як президент це точно знаєте.
У цих фінансових груп і у Ахметова, і у Коломойського, і у Пінчука є вплив, тому що є депутати в Верховній Раді країни, які дійсно, скажімо так, працюють з ними.
Давайте так. Ахметов намагається вам якось допомогти? Порадити щось?
Ні. У мене немає таких відносин з ним, щоб це було.
16 марта 2020 года схемы зафиксировали, как Мерседес Майбах в правительственном квартале двигался в сторону Банковой. Далее авто ехало к арке, ведущей к боковому заезду в офис президента.
Це такий самий броньований Мерседес Майбах, який за півроку забиратиме першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра з заправки. Авто заїжджає до офісу президента. Це олігарх Рінат Ахметов приїхав на нараду до Володимира Зеленського.
Ну вот, собственно, такая информация. После публикации схем офис президента обнародовал фото с олигархами и сообщил, что на совещании речь шла о борьбе с коронавирусом, и президент попросил их о помощи. Тогда Ринат Ахметов сразу согласился помочь. «Мы не будем стоять в стороне и дальше. Мы помогали, помогаем и будем помогать». Такая цитата. А годом ранее Ахметов по просьбе президента Владимира Зеленского приобрел 200 автомобилей скорой помощи для украинских больниц. Вот как это комментирует журналист «Украинской правды» Роман Романюк.
Це, я так розумію, в голові Володимира Олександровича Зеленського, типу, нормальна модель комунікації влади і великого бізнесу. Тобто, я влада, якби, мені не треба, ну, публічно, принаймні. От у мене є проекти, скажімо так, в мене є потреби, які не особисто мої, от їх, якщо можете задовольнити, задовольніть.
Кроме того, телеканал Рената Ахметова регулярно позитивно освещает деятельность власти Зеленского. Это, среди прочего, отмечалось в мониторинге теленовостей за август профильным изданием «Детектор Медиа». Кроме того, на рост влияния одного из олигархов в этом году неоднократно обращали внимание как украинские, так и иностранные средства массовой информации. Вот подробно об этом всем, является ли это совпадением, либо действительно дружит украинский президент с одним из богатейших украинских олигархов. Вы можете об этом посмотреть полностью материал проекта «Схемы» на сайте «Радио Свобода» и других мультимедийных площадках.
Ну вот, собственно, надо только напомнить, что также вы можете послушать этот проект в эфире радио «Крым Реалии» на 648 АМ. И не забывайте нам звонить в любое время, на автоответчик оставлять свои сообщения 8 800 10 06 926, наш абсолютно бесплатный номер телефона.
Также напоминаем, что мы с удовольствием общаемся с вами как в комментариях под нашими трансляциями, так и в социальных сетях. Можете искать нас в сети Facebook, всегда рады общаться с вами. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечерний выпуск радио «Крым Реали» в 18 часов. А мы с вами прощаемся до завтрашнего утра. Пока.